Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 9. Глава 1. Продолжение царствования Иоанна Грозного. Годы 1560-1564. Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства. И россияне современные, и чужеземцы, бывшие тогда в Москве, изображают сего юного 30-летнего венценосца как пример монархов благочестивых, мудрых, ревностных к славе и счастью государства. Так изъясняются первые. Обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым пред Богом, и в храме, и в молитве уединенной, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство — «Да властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным помазанником». Суд нелицемерный, безопасность каждого и общая, целость порученных ему государств, торжество веры, свобода христиан есть всегдашняя дума его. Обремененный делами, он не знает иных утех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязанность, не хочет обыкновенных прохлад царских. Ласковый к вельможам и народу, любя, награждая всех по достоинству, щедростью, искореняя бедность, а зло примером добра. Сей Богом урожденный царь желает в день страшного суда услышать глас милости «Ты еси царь правды» и ответствовать с умилением «Се ас и люди, я же дал ми еси ты». Не менее хвалят его и наблюдатели иноземные, англичане, приезжавшие в Россию для торговли. Иоанн, пишут они, затмил своих предков и могуществом, и добродетелью. Имеет многих врагов и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, Ногай ужасаются русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив, любит разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце и, несмотря на то, умеет быть повелительным. Скажет боярину «иди», и боярин бежит, изъявит досаду вельможе, и вельможа в отчаянии скрывается, тоскует в уединении, отпускает волосы в знак горести, пока царь не объявит ему прощение. Одним словом, нет народа в Европе более россиян преданного своему государю, коего они равно и страшатся и любят. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать, Иоанн во все входит, все решит. Не скучает делами и не веселится ни звериную ловлю, ни музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями, как служить Богу и как истреблять врагов России. Вероятно ли, чтобы государь любимый, обожаемый, мог с такой высоты блага, счастья, славы низвергнуться в бездну ужасов тиранства? Но свидетельства добра и зла равно убедительны, неопровержимы. Остается только представить сей удивительный феномен в его постепенных изменениях. История не решит вопроса о нравственной свободе человека, но, предполагая оную в суждении своем о делах и характерах, изъясняет те и другие, во-первых, природными свойствами людей, во-вторых, обстоятельствами или впечатлениями предметов, действующих на душу. Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом еще более острым, нежели твердым или основательным. Худое воспитание, испортив в нем естественные склонности, оставило ему способ к исправлению в одной вере, ибо самые дерзкие развратители царей не дерзали тогда касаться сего святого чувства. Друзья Отечества и блага в обстоятельствах чрезвычайных умели ее спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце. Исхитили юношу из сетей неги и с помощью набожной кроткой Анастасии увлекли на путь добродетели. Несчастные следствия Иоанновой болезни расстроили сей прекрасный союз, ослабили власть дружества, изготовили перемену. Государь возмужал, страсти зреют вместе с умом, и самолюбие действует еще сильнее в летах совершенных. Пусть доверенность Иоаннова к разуму бывших наставников не умолилась, но доверенность его к самому себе увеличилась. Благодарный им за мудрые советы, государь перестал чувствовать необходимость в дальнейшем руководстве и тем более чувствовал тягость принуждения, когда они, не изменяя старому обыкновению, говорили смело, решительно во всех случаях и не думали угождать его человеческой слабости. Такое прямодушие казалось ему непристойной грубостью, оскорбительной для монарха. Например, Адашев и Сильвестр не одобряли войны Ливонской, утверждая, что надобно прежде всего искоренить неверных, злых врагов России и Христа, что ливонцы, хотя и не греческого исповедания, однако ж христиане и для нас не опасны, что Бог благословляет только войны справедливые, нужные для целости и свободы государств. Двор был наполнен людьми преданными сим двум любимцам, но братья Анастасии не любили их. Также и многие обыкновенные завистники, не терпящие никого выше себя. Последние не дремали, угадывали расположение Иоаннова сердца и внушали ему, что Сильвестр и Адашев — суть хитрые лицемеры. Проповедуя небесную добродетель, хотят мирских выгод, стоят высоко пред троном и не дают народу видеть царя, желая присвоить себе успехи, славу его царствования и в то же время препятствует сим успехам, советуя государю быть умеренным в счастье. Ибо внутренне страшатся он их, думая, что избыток славы может дать ему справедливое чувство величия, опасное для их властолюбия. Они говорили, кто сии люди, дерзающие предписывать законы царю великому и мудрому. Не только в делах государственных, но и в домашних, семейственных, в самом образе жизни, дерзающие указывать ему, как обходиться с супругой, сколько пить и есть в меру. Ибо Сильвестр, наставник Иоанновой совести, всегда требовал от него воздержания, умеренности в физических наслаждениях, коим юный монарх имел сильную склонность. Иоанн не унимал злословия, ибо уже скучал излишне строгими нравоучениями своих любимцев и хотел свободы. Не мыслил оставить добродетели, желал единственно избавиться от учителей и доказать, что может без них обойтись. Бывали минуты, в которые природная его пылкость изливалась в словах нескромных, в угрозах. Пишут, что скоро по завоевании Казани он в гневе на одного воеводу сказал вельможам: «Теперь уже не боюсь вас». Но великодушие, оказанное им после болезни, совершенно успокоило сердца. 13 цветущих лет жизни, проведенных в ревностном исполнении святых царских обязанностей, свидетельствовали, казалось, неизменную верность в любви как благу. Хотя государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменялся заметно в правилах. Благочиние царствовало в Кремлевском дворце, усердие и смелая откровенность в Думе. Только в делах двусмысленных, где истина или добро не были очевидны, Иоанн любил противоречить советникам. Так было до весны 1560 года. В сие время холодность государева к Адашеву и к Сильвестру столь явно обнаружилась, что они увидели необходимость удалиться от двора. Первый, занимав дотоле важнейшее место в Думе и всегда употребляемый в переговорах с европейскими державами, хотел еще служить царю иным способом, принял сан воеводы и поехал в Ливонию. А Сильвестр, от чистого сердца дав государю благословение, заключился в одном пустынном монастыре. Друзья их осиротели, неприятели восторжествовали. Славили мудрость царя и говорили: «Ныне ты уже истинный самодержец, помазанник Божий, един управляешь землей. Открыл свои очи и зришь свободно на все царство». Но сверженные любимцы казались им еще страшными. Вопреки известной государевой немилости, Адашева чистили войски. Самые граждане ливонские изъявляли отменное к нему уважение, все покорялись его уму и добродетели. Не менее и Сильвестр, уже монах смиренный, блистал добродетелями христианскими в пустыне. Иноки с удивлением видели в нем пример благочестия, любви, кротости. Царь мог узнать о том, раскаяться, возвратить изгнанников. Надлежало довершить удар и сделать государя столь несправедливым, столь виновным против сих мужей, чтобы уже не мог он мыслить об искреннем мире с ними. Кончина царицы подала к тому случай.